В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашему радио, к нашей передаче, за ваши вопросы. И первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района с просьбой рассказать о нейронных связях головного мозга, что на них влияет, могут ли они изменяться. Очень интересный такой научный вопрос и вопрос, безусловно, практический, связанный с современными, мне кажется, такими требованиями, которые достаточно часто мы обсуждаем в рамках активного долголетия, активного поддержания мыслительной функции, новыми исследованиями по эмоциональному здоровью, по тому, как мы должны относиться к своим эмоциям, по желанию достаточно долго сохранять активное долголетие, не просто долголетие, но активное долголетие, в том числе и связанное с действительно вот с важным поддержанием функций нервной системы. Позвольте мне напомнить вам, что нервная система делится на центральную и периферическую. К центральной нервной системе относятся отделы головного мозга и спинной мозг. Головной и спинной мозг, они полностью контролируют работу организма и связывают все системы между собой. Основные функции, безусловно, значительно больше, но основные – это обработка информации, поступающей извне в организм, зрительной, тактильной, вкусовой, да, обонятельной информации, информация, которую мы обрабатываем и воспринимаем при контакте социальном, при речевом контакте, да, регулирование жизнедеятельности всех систем организма, безусловно, определяется функцией центральной нервной системы, ну и передачу информации от нервных центров к спинному мозгу. Периферическая часть нервной системы, она включает так называемый отдел вегетативный, регулирующий внутреннюю среду организма. Например, тонус сосудов, определяющий в том числе один из компонентов артериального давления, определяется вегетативной нервной системой. Моторная функция желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей определяется во многом вегетативной нервной системой. Есть следующий отдел периферической нервной системы, так называемая соматическая, определяющая двигательную функцию, то есть соматическая, периферическая часть нервной системы определяет и соответственно, генерирует электрические импульсы, передающиеся мышцам и движение, работа мышц регулируется. Ну и, наконец, сенсорная, так называемая часть периферической нервной системы отвечает за вкус, слух, обоняние, восприятие поступающей информации, речевой. Мы с вами помним, что вообще выделяют так называемую серую и белую субстанцию в центральной нервной системе. Белая в основном это, значит, часть нервной системы, которая отвечает за передачу импульсов. Серое вещество, да, состоит из нейронов, в помощь которым в основном и связаны основные центральные такие компоненты функционирования высшей нервной деятельности. В связи с этим в последнее время, безусловно, вот говорится, и речь идет не только о нейронах, а вот именно о нейронных связях, потому что многие такие характеристики функциональные, многие параметры, которые мы выше перечислили, определяющие функционирование нервной системы, они в настоящее время наукой определяются как раз через активное функционирование именно нейронных связей, хотя, безусловно, мы понимаем, что это единая система, это очень условное на самом деле деление и условное такое разделение приоритетов, какая из частей наиболее важная. Ну вот так получается, что в последнее время нейронные связи стали более популярным таким термином обсуждаемым и в неврологии, и в психологии, и в обсуждении многих аспектов психотерапии, поведения, эмоционального интеллекта, других мыслительных функций человека. Сам по себе компонент нейронной связи состоит из трех таких простых отделов. Это первое отдело, так условно говоря, нервная клетка, которая посылает сигнал. Второй там компонент условно это небольшое пространство между следующим нейроном, так называемая синаптическая щель, через которую, собственно, проходит сигнал, и так называемый воспринимающая нервная клетка, да, или постсинаптический нейрон, который принимает сигнал. Вот такая условно-функциональная единица, передающий элемент, да, значит, воспринимающий элемент и синаптическая щель. Сам сигнал передается посредством участия электрических компонентов импульса. Он, вот этот электрический такой импульс, достигает конца передающего нейрона, который называется аксоном. Здесь он вызывает выделение специального химического вещества, нейромедиатора, пересекающего синаптическую щель, то есть это химическое вещество, но в дальнейшем связывается с компонентами клетки принимающего нейрона, и это приводит к изменению электрического потенциала постсинаптического, то есть воспринимающего нейрона, то есть один нейрон дал импульс, произошла передача информации, другой нейрон принял импульс. Вот нейронная связь, она сейчас с точки зрения функции и определения понимания функционирования центральной нервной системы является такой понятной, простой единицей, определяющей как раз вот почему регулируются потоки информации, и с чем они, эти потоки, связаны. И с типом, и количеством нейромедиаторов различных. Сейчас огромное количество исследований по веществам, которые определяют эмоции, вот именно нейромедиаторы. Да? Огромное количество получено лекарственных препаратов, которые помогают человеку в регуляции эмоций. Там, борьба с депрессией, борьба с тревогой во многом связана как раз вот с воздействием на эти функциональные единицы передачи нервных импульсов, воздействия на нейромедиаторы. Нейронные связи не являются такими вот абсолютно неизменными, так можно сказать, статичными. Они постоянно меняются под воздействием различных факторов. Поэтому вот нейронные связи очень часто воспринимаются как элемент, на который можно воздействовать. Меняющими факторами вот эти нейронные связи являются получением человека опыта в течение жизни, то есть какой-то навык он формирует и закрепляется. Нейронная связь – это фактически, вот, знаете, такая протаренная тропинка. То есть человек, когда формирует свою профессиональную деятельность, он ведь, допустим, если у него профессиональная деятельность в руках, то какой-то навык он оттачивает. И потом этот навык, вот основа этого навыка с точки зрения современных знаний, нейрофизиологии, это как раз вот определенный нейронная связь, нейронная сеть, которая этот навык закрепила. И человек потом автоматически его использует. Во многом нейронные связи определяются процессом обучения. То есть любой процесс обучения, который мы формируем, это как раз процесс формирования новых нейронных связей в процессе обучения человека. Очень сильно на нейронные связи влияет стресс. Есть зависимость от генетики, есть зависимость от возраста. Весь этот комплекс изменчивости вот, достаточно часто определяют как так называемый общий термин нейропластичности. То есть изменения, но с одной стороны, с другой стороны устоявшиеся связи обсуждаемой терминологии по нейронным связям. Если говорить с точки зрения временной характеристики, то на самом деле связь нейронов начинает формироваться еще в утробе матери, когда из клеток предшественников нейронов, то есть нейроны ведь они формируются из так называемых клеток предшественников, да? Вот они потом созревают, становятся зрелыми, функционирующими как таковыми. Нейроны формируются друг с другом в процессе роста плода, да, формирования головного мозга. Это период очень интенсивного образования новых нервных связей, которые продолжаются интенсивно после рождения ребенка. Причем вот первые так вот, 1000 дней, как говорят педиатры, это самый такой значимый аспект формирования ребенка, в том числе в рамках создания нейронных связей. Поэтому первые 1000 дней ребенка – это просто супер важный, супер значимый период внимания, обучения, заботы, поддержки, формирования многих аспектов личности. Такой комплекс огромный наши врачи детские обсуждают, вот, что важно дать ребенку в первые 1000 дней. И заботы, и внимание, и любовь, и вот опыт, и поддержку, и заботу о здоровье, что, в общем, знаете, нескончаемый поток научных исследований, диссертаций, насколько этот период требует очень такого грамотного отношения, внимания. На ранних этапах вообще нейронные связи формируются в основном под влиянием генетических факторов. И это достаточно хорошо видно, когда определяется, знаете, такая вот предрасположенность человека к тому или иному процессу жизнедеятельности. Да? Видно, что, допустим, у творческих людей достаточно нередко рождаются творческие дети в творческой семье. Вот мы знаем же истории, да, вот там бабушка, дедушка были, допустим, художник, там, певица, певец, и вот, вот да, ребенок пошел вот в творческую профессию. А здесь вот человек, вот идея, значит, имеет огромные способности в рамках, допустим, какого-то ручного творчества, и у ребенка лучше получается как раз вот такое творчество, токарь, столяр, да, там другие какие-то профессии, здесь он совершенствуется очень хорошо. Вот генетические факторы, они имеют огромное значение, но с ростом и развитием ребенка связи нейронов становятся все более зависимы от внешних так называемых стимулов, от звуков, запахов, вкусов, ощущений, образов, опыта личного, образования. Эти стимулы, они активируют определенные нейроны и усиливают связи между ними, в то время как те связи, которые не востребованы, они угасают. Кто-то считает, что они, в общем, утрачивают свою активность, отмирают, но большинство неврологов утверждают, что они, в общем, на длительный период времени, они, скажем так, вот, замирают, стабилизируются, то есть идет некоторые элементы вот их такой вот засыпания в какой-то степени. Достаточно часто это называют даже как такой некоторый феномен обрезки нейронных связей. Своего рода это достаточно важная функция, которая позволяет совершенствовать работу, наполнять важные функции и ненужную информацию ее утрачивать. Вот именно взаимодействие наследственных факторов, взаимодействие опыта, взаимодействие окружающей среды и формирует вот нейронные связи, индивидуальные особенности мозга человека. Это проявляется в самых разных сферах жизни. Ну, как пример, допустим, сфера особенностей характера человека. Достаточно часто специалисты, нейрофизиологи такой возникают, обсуждают вопрос, возникает дискуссия, насколько у человека, допустим, черты личности, они определяются наследственностью, а насколько они определяются элементами формирования вот в социальной среде в как таковой. К сожалению, никто не просчитал, ну, к сожалению, я имею в виду, было бы очень интересно это знать, но достаточно часто цитируются такие разнообразные цифры, соотношение где-то так 60% это врожденные, ну 60-65% это врожденные черты характера, значит 35% это приобретенные. Вот такой элемент, который можно косвенно, наверное, очень косвенный, предположительный, требующий дискуссии, позволяющий нам понять, сколько врожденно-генетических факторов влияет на формирование особенностей в нейронных связей, сколько факторов таких вот именно связанных с именно с опытом и с приобретением влияет на формирование нейронных связей. Как итог, мы можем сказать, что функции нейронных связей и, соответственно, почему очень важно заниматься этим в процессе всей жизнедеятельности, это обработка информации, это регуляция функций организма, в первую очередь через взаимодействие с эндокринной системой. И вот не зря в институте наша кафедра физиологии и патофизиологии очень часто повторяет, что нельзя так изолированно рассматривать нервную систему, эндокринную систему. То есть нейроэндокринная система – это единый комплекс, как раз вот эндокринные компоненты, они регулируют практически все функции организма. Очень важно с точки зрения современного развития эмоциональных направлений, эмоционального интеллекта, понимать, что нейронные связи – это аспекты, которые определяют генерацию эмоций, настроение, и одни из ведущих таких направлений современной психотерапии, так называемая когнитивно-поведенческая терапия, она во многом объясняет, допустим, те или иные эмоции человека через определенные, если так можно сказать, очень приблизительно, да, через определенные нейронные связи, то есть так называемый опыт, так называемые устоявшиеся вот нейронные ассоциации, ну, как пример, допустим, да, почему по-разному люди реагируют на те или иные ситуации. У одного человека опыт негативный, и он вот будет на разные ситуации реагировать в каждый раз тревогой, потому что у него опыт встречаемости с той или иной ситуацией негативный. Он много видел плохого, зла, и вот теперь видит плохое и злое постоянно, даже там, где его нет. Или другой человек, допустим, с позитивным взглядом на жизнь, он старается смотреть нейтрально, негативно, потому что у него другой опыт как таковой жизни, и он свои эмоции не ставит вследствие таких вот его представлений, связанных обязательно с учетом и взглядом о том, что в жизни должно быть все плохо, такие фильтры. Во многом объясняется современной психотерапией как раз вот устоявшимся опытом, устоявшимися вот этими связями нейронными как таковыми. Эмоциональный опыт, испытывание эмоций, радости, грусти, страх, гнев, ненависти. Это все очень часто вот объясняется достаточно просто этим компонентом. То же самое, очень частый вопрос, который обсуждают психотерапевты, может быть, он покажется интересным и значимым. Почему люди не любят новое? Согласитесь, это достаточно часто такая ситуация встречается в жизни. Все новое вызывает опасения, вызывает тревогу. Почему? Ну, потому что на самом деле нейронные связи у человека, формирующиеся годами, они определяют простую такую цепочку. Все знакомое считается безопасным. Ну вот это внешнее, а внутри у человека нейронные связи сформировались за долгие годы. Он уже привык вот так вот поступать. Для него так удобно, для него так безопасно. Да? Все новое для него — это тревога, непонятно, какие-то вещи. У него нейронные связи еще не установились, и мозг воспринимает это как какую-то дополнительную нагрузку. Поэтому очень часто идет такое объяснение понятное для человека через нейронные связи многих аспектов эмоциональной жизни. Ну и, наконец, личность, самосознание, другие какие-то важные очень аспекты тоже во многом объясняются достаточно легко через устоявшиеся нейронные связи у человека. Психологи, психотерапевты, нейрофизиологи очень часто обсуждают вопрос, можно ли добиться какого-то улучшения нейронных связей, а соответственно, безусловно, речь идет о том, чтобы улучшить мыслительную функцию, исправить или, скажем так, сделать более комфортным эмоциональную сферу человека, как можно добиться быстрого восстановления человека после неврологических каких-то заболеваний или в процессе неврологических заболеваний или после перенесенного инсульта как такового. Здесь методик огромное количество, и реабилитация – это вообще сейчас целое направление медицины. Особенно вот реабилитология в неврологии, этим занимаются у нас целые институты, которые есть у нас, и у нас есть свой институт, значит, который занимается вот аспектами реабилитации после инсульта при различных неврологических проблемах. У нас вот замечательный такой институт есть в Свердловской области, вот, многие его знают. И там, конечно же, просто вот каждый раз смотришь, как быстро и уникально развиваются методики. И методики лечебной физкультуры, методики тренировки мыслительных функций, и целый комплекс, и бригада специалистов занимается. Но все это огромное количество способов, оно может так вот конкретно и кратко быть так вот сжато до простых на самом деле принципов: обучение и тренировка. Причем обучение и тренировка ну так часто у нас получается, они заканчиваются достаточно часто или со школой, или с институтом, или с университетом. В идеале это, конечно, если активное долголетие является целью человека, обучение, тренировка должны быть практически всю жизнь, как и физическая активность, как и многие другие аспекты здоровья. А вот в основе и обучения, и тренировки, в свою очередь, лежит тоже несколько принципов. Первое – это новизна. Нужно постоянно подвергать мозг новым впечатлениям. Новые нейронные связи будут формироваться только при новых вызовах. Это факт. Это, безусловно, самые разные аспекты. Это и путешествия, новые места, это знакомство с новыми людьми, это и спорт разнообразный, который периодически меняется. Это разнообразное хобби – рисовать, танцевать. Второй принцип – это сложность. Необходимо постоянно изменять уровень сложности и нагрузки в той или иной какой-то вот выбранной вами направлении, стезе. То есть, ну вот, допустим, переходить от одной литературы к другой. Да? Переходить, от, допустим, если вы практикуете кроссворды, интеллектуальные игры, да, то есть с определенным уровнем повышения нагрузки. И, безусловно, это очень важный принцип разнообразия. То есть нужно чередовать разные аспекты, которые воздействуют на зрительные рецепторы, на звуковые рецепторы, на, значит, физическую активность как таковую. Поэтому разнообразие деятельности должно быть. Вместе с тем, очень важно помнить и такие базовые поддерживающие элементы для формирования и развития нейронных связей с точки зрения физического компонента здоровья. Здоровое питание. Здесь, вот если человек занимается и хочет вот, поддержать себя с точки зрения питания в рамках вот, именно реабилитации нервной системы, нейронных связей, предпочтение должно отдаваться овощам, фруктам, орехи, очень значимый продукт, молочные продукты, рыба, злаки и, конечно же, никакого алкоголя, никакого никотина. Алкоголь – это совершенно очевидный убийца для нейронов и для нейронных связей. Никотин – это ситуация крайне драматичная для нервной системы и нейронных связей по самым разным компонентам и сосудистому, и воздействию на нервные рецепторы как таковые. Вместе со здоровым питанием – это достаточный сон. Ну и третий компонент, о котором мы постоянно говорим, здесь не будет каких-то вот особых уж прям изобретений – это физическая активность. Самое главное – разнообразная физическая активность. То есть нужно чередовать, допустим, ходьбу с физической активностью в виде, значит, работы руками. И, безусловно, еще один очень важный принцип – это письмо. То есть я имею в виду писать. Самая большая беда, которая сейчас может наблюдаться на самом деле у всех, это то, что, конечно, мы просто стремительно перешли на смартфоны. Мы перестали и забываем писать. С точки зрения развития мозга, нагрузки мозга, письмо – это просто колоссальное на самом деле тренировка мозга. Это и здоровье нервной системы эмоциональное, это и развитие нервной системы. Поэтому, если вы хотите развивать нейронные связи, иметь активное, эффективное долголетие центральной нервной системы, нужно писать. Писать письма, записывать в дневнике события, вести дневник на самом деле. Это просто великая вещь на самом деле для здоровья нервной системы человека. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она спрашивает, на кончиках пальцев рук появились мозолистые водянистые образования. Как от них избавиться? Уважаемые радиослушатели, предполагаю, что мой ответ может быть только одной из попыток поставить диагноз. Достаточно мало информации и, безусловно, кожные заболевания, они только очно могут быть диагностированы, могут быть установлены. Вместе с тем симптомы очень похожи на такое заболевание, именуемое дисгидроз или дисгидротическая экзема. Это одна из форм хронического заболевания кожи, преимущественно аллергического характера. То есть такой элемент, связанный с аллергическим воспалением. Раньше считалось, правда, что причина другая, но последние годы установили и наблюдают наследственную предрасположенность этого заболевания, как и при многих других аллергических заболеваниях. Может быть компонентом этого заболевания не основополагающим, но увеличивающим вероятность его развития, нарушение эндокринной системы, поэтому проходится обследование у эндокринолога в том числе. Но основное это, конечно, вот именно аллергическое состояние, требующее внимания, дообследования и сбора именно анализов на ряд тех или иных аллергических факторов, сезонных или других. На самом деле у нередкого числа этого состояния дисгидроза болезнь может быть связана и с контактными факторами, определяющими аллергическую реакцию. То есть такие контактные воздействия, как химические человека, допустим, на производстве, биологическими, контакт с некоторыми специфическими растениями, соком растений, связанным опять же не с тем, что сок ядовитый, а у человека аллергическая реакция на этот сок. Может быть, контакт с пыльцой, как описывается, как начало этого заболевания. Учитывается также и вероятность аллергической реакции на ряд лекарственных препаратов, если человек систематически их принимает. И вот причина, следственная связь установлена, что вот начал принимать эти лекарственные препараты, и у него возникают эти изменения. Основные симптомы – это именно появление пузырьков размеров от 1 до 5 мм, наполненных прозрачной жидкостью, локализация на боковых поверхностях пальцев, кистей, но могут быть и локализация на стопах, ладонях, подошвах, как таково различают, и острое, и подострое течение, хроническое, в зависимости от интенсивности, могут быть периоды обострения, ремиссии. Опять же, если есть четко выявленная сезонность, человек замечает, что у него такой-то период времени возникает обострение этого состояния, то это еще один важный аргумент в пользу предположения аллергического компонента, связанного с теми или иными природными факторами, усиливающими воздействие аллергии. Или у человека при смене, допустим, моющего вещества, он пользуется там каким-то моющим средством, вот возникает заболевание, то тоже это дополнительный аргумент, подтверждающий контактный аллергический фактор с развитием этого заболевания. Диагноз, конечно же, за дерматологом. Вот, в некоторых ситуациях привлекается для консультации аллерголог, иммунолог, специалист, который подробно изучает те или иные виды аллергии. Методы обследования включают в себя, с учетом основного звена этого заболевания, аллергического компонента, очень широкий спектр исследований на аллергические, на аллергены, то есть факторы, которые провоцируют эту аллергическую реакцию. А в чем суть аллергической реакции в зависимости от здоровой иммунной реакции? У человека со здоровой иммунной реакцией, если вещество попадает в организм, иммунитет его нейтрализует и делает это безопасно. У человека с аллергической реакцией любое вещество, которое попадает в организм, оно также нейтрализуется, только эта нейтрализация, она гиперактивная, избыточная, она сопровождается выбросом огромного количества веществ, которые и дают вот эти аллергические реакции. Отек кожи, образование пузырьков, зуд в том числе как таковой. Лечение заболевания, конечно же, оно более точно после выявления аллергена. Но порой не получается у человека сложно или достаточно проблематично сдать полный спектр на аллергические состояния. И если пока этот процесс не реализуется, исследование на аллергии, то предлагается, как правило, стандартная гипоаллергенная диета. Рекомендуется исключить такие наиболее часто встречаемые потенциальные аллергены, такие как яйца, шоколад, цитрусовые, красные различные продукты, например, клубнику, мед. Вот, это очень важный момент. Очень важно провести ревизию бытовой химии дома и посмотреть, вот именно при смене какой бытовой химии, какого вида произошло обострение состояния, допустим, смена стирального порошка или моющего средства могла спровоцировать эти вещи. Само по себе лечение, конечно, формируется только после консультации диагноза дерматолога, подбирается очень индивидуально, там в зависимости от стадии обострения мазь или какие-то системные препараты, которые помогают вот исправить сам процесс, вот, лежащий в основе этого состояния. Но это одна из только версий, как говорят врачи, дифференциальный диагноз, то есть рассматривается несколько состояний, и вот одно из этих состояний, так вот дистанционно, только по общему описанию, может быть, конечно же, вот связано с этим таким аллергическим процессом, имеющим специфическую клиническую картину, локализацию и проявление. Поэтому, конечно, консультация дерматолога здесь очень важна и нужна. Следующий вопрос нам прислали наши радиослушатели из Белоярского района. Спрашивают, может ли саркопения влиять на сердечную мышцу? Уважаемые радиослушатели, мы неоднократно тему по саркопении поднимали, и поверьте мне, на научных конференциях она поднимается систематически, очень постоянно. Пожалуй, саркопения сейчас один из очень важных таких компонентов, направленных на активное долголетие. У нас сегодня передача так интересно формируется. Мы определяем активное долголетие и как активное функционирование нейронных связей, состояние центральной нервной системы. Ну и саркопения, в свою очередь, это тоже один из наиболее важнейших компонентов и качества жизни, и активного долголетия. Мы, безусловно, понимаем это все в единой связке, в едином компоненте. Дело в том, что длительное время вообще такое состояние, оно не выделялось, не рассматривалось, не учитывалось. До той поры, пока не установили, что как только у человека выявляется саркопения, у него резко увеличиваются неблагоприятные жизненные события, то есть вероятность травм, жизненно угрожающих, других состояний, влияющих на качество жизни, на прогноз жизни. И поэтому вот саркопения постоянно и постоянно напоминается, и, безусловно, нам очень важно помнить о ней постоянно. И в том числе и для себя, и для окружающих проводить эти простые тесты, которые мы с вами периодически озвучиваем и сами можем легко себе провести. Напомнить, позвольте мне, саркопения – это потеря скелетной мышечной массы и функции мышц. По-простому, когда человек ощущает такие элементы, как силы уходят, мышцы уже не способны выдержать те нагрузки, которые еще недавно казались адекватным. В большинстве случаев это как раз речь идет о саркопении. Ученые, которые занимаются этой проблемой, они выделяют несколько возрастов, периодов правильного возраста, да, именно в рамках акцента внимания, извините, к саркопении. Первое – это возраст формирования мышечной массы, да, это где-то до 30-40 лет. То есть человек активно должен формировать мышечную массу. Дальше поддерживается мышечная масса там, 30-40 лет. А после 40 лет, к сожалению, неизбежно идет потеря определенного процента мышечной массы. И здесь образ жизни должен быть настроен как раз на вот именно поддержание мышечной массы, функции мышечной массы максимально эффективно в рамках торможения эффекта потери. А ведь такие данные общие говорят о том, что человек от 45 до 60 лет встречается саркопения уже практически до 10% в разных исследованиях. А старше 60 лет от 15 до 50%. Это, опять же, фактор, который сам по себе резко усиливает неблагоприятные события жизни. Очень опасное состояние. Причины появления саркопении, наиболее такими изученными, понятными причинами являются возрастные изменения гормонального фона. Дело в том, что как только гормональный фон и женский, и половой угасает, мужской половой угасает, естественным образом гормоны перестают регулировать тонус обновления мышц, сосудистый компонент. И это совершенно очевидно, что после наступления менопаузы, угасания гормонального фона у мужчины резко увеличивается как вероятность сердечно-сосудистых событий. В первую очередь за счет атеросклероза. Нарушается обмен веществ, перестает интенсивно сгорать холестерин, интенсивно сгорать такие продукты, как глюкоза в работе. И если у человека мышцы слабые, объем их маленький, они не работают, вот, то здесь вот эти метаболические, так называемые, обменные нарушения резко усиливаются. Это такой очень простой термин, который применяют специалисты. Чем больше идет снижение гормонального фона, тем больше должно быть внимание к физической активности, к функции, объему скелетных мышц. То есть физическая активность должна наращиваться. Безусловно, речь идет не о тяжелой физической активности, а о лечебной физической активности. То есть ходьба из года в год должна быть все больше во внимании у человека. Особенно, когда человек длительное время просто имел работу, связанную с гиподинамией, офисную работу. Здесь уже с годами физическая активность становится для него жизненно необходимой и важной. Важные компоненты, так называемая причина формирования саркопении – это снижение способности мышечной ткани к регенерации, нарушение, вот опять же, нейронных связей, передачи импульса от нервных клеток к мышцам, неврологические причины как таковые. Мы подбираемся здесь к вопросу, подходим к вопросу о том, может ли на самом деле вот именно саркопения влиять на сердечную мышцу. Как правило, здесь такой порочный круг формируется. В первую очередь у человека с сердечной недостаточностью, а ведь сердечная недостаточность в простом выражении – это нарушение функции сердечной мышцы, да? Вот именно сердечная недостаточность, она во многом определяет формирование саркопении из-за нарушения кровообращения, из-за снижения физической активности человека, да? Он ведь ограничен в движениях, у него уже в зависимости от стадии сердечной недостаточности ограничивается, значит, функция его. Но в свою очередь саркопения, она негативно влияет и поддерживает развитие сердечной недостаточности. То есть здесь вечная дискуссия, что первично, курица или яйцо. Сердечная недостаточность является определяющим для саркопении или саркопения влияет принципиально на сердечную недостаточность. Это уже не принципиально важно, если честно. В моменте, когда человек приходит к врачу, ему говорят, у вас сердечная недостаточность, у вас саркопения, это сигнал к тому, что человек должен эффективно заниматься лечением сердечной недостаточности, принимать лекарственные препараты, заниматься теми рекомендациями врача, которые прописал, и вести соответствующие такие вот направления в жизнь, ввести эти соответствующие направления в жизнь, которые бы тормозили саркопению и по возможности ее исправляли. Но прежде чем перейти к вопросам о лечении саркопении, позвольте мне напомнить очень простые такие тесты, которые используются для диагностики этого состояния. Ну, простые – это, допустим, исследование силы скелетной мускулатуры с помощью динамометрии кисти. Такие пороговые значения – для женщин это больше 20 кг норма, для мужчин больше 30 кг на вот кистевом аппарате, да, определяющем силу кисти. Можно в домашних условиях сделать два простых теста. Это скорость определения, прохождение дистанции 4 метра. То есть один человек секундомером замеряет время, а второй 4 метра, простая дистанция, которая в домашних условиях может быть легко пройдена. Если человек за 4 секунды 4 метра прошел, вероятность саркопении низка. Если не уложился, то здесь вероятность саркопении высока. Или другой тест, допустим, с 5-кратным вставанием со стула. Человек выбирает стул, скрещивает руки на груди, удобно располагает ноги, значит, стопы соединяет и просят, ну, понятно, что здесь нужно наблюдать без фанатизма, с ограничением, если ему некомфортно, если у него сердце не позволяет, то это невозможно провести этот тест, но спокойно при соблюдении всех правил безопасности и нагрузок на сердце просят вот 5 раз со стула встать. Если он встает спокойно, значит, в течение там, 11 секунд, то вероятность саркопении крайне мала. Если не укладывается, то здесь нужно задуматься о саркопении. А основа лечения саркопении – это физическая активность. Поэтому, несмотря на самые разные физические состояния, там, заболевания сердца, легких. Очень важно на каждом этапе поддерживать физическую активность, даже если она серьезным образом ограничена. Это должна быть физкультура рук, физкультура, значит, стоп, да, это должны быть и упражнения у человека, даже находящегося вот, значит, да, в вынужденном положении на кровати. То есть это просто основная забота, которая должна быть в рамках реабилитации помощи. Не только накормить, не только напоить, да, не только осуществить основные элементы ухода, но и, значит, но и вот физическая активность на любом этапе по силам. Очень важно, конечно же, человеку с саркопенией изменить диету. Основа питания – это повышенное содержание белка. Не менее 1 грамма белка на килограмм массы тела. Если в норме человеку достаточно где-то 0,7-0,8 грамм белка, то человеку с саркопенией белка нужно достаточно побольше. На самом деле в этом плане принимать. То есть должно быть усиленное белковое питание. Здесь вот аспекты приема белка животного, они имеют важное значение, как и витамин D3, омега-3, жирные кислоты, и витамин D. Витамин D, омега-3 и белок в питании, и физическая активность. Вот, пожалуй, основные базовые аспекты. Ну, врач еще может дополнить это некоторыми лекарственными и другими аспектами коррекции в зависимости от того или иного набора состояний, связанных с болезнями у человека. Поэтому, отвечая на вопрос, связь здесь взаимная. Первично, скорее всего, все-таки сердечная недостаточность лежит в основе формирования саркопении и усиления. Хотя это может быть и возраст, и особенности от формирования человека скелетной мускулатуры в зависимости от профессии как таковой. Но когда развивается саркопения, она, в свою очередь, резко усиливает вероятность прогрессирования сердечной недостаточности. И в моменте нужно заниматься и тем параллельно. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она спрашивает: вокруг глаз отеки, под глазами и веки отекшие. С чем это связано? Есть ли различия между этими двумя отеками? Уважаемые радиослушатели, яркий симптом, который часто настораживает человека, и мы неоднократно возвращаемся к этому вопросу. Дело в том, что, безусловно, это симптом, который не является или крайне редко может быть таким проявлением какого-то состояния непатологического. Ну, например, человек, допустим, не выспавшийся, употребляющий избыточное количество соли, может иметь такой вот эпизодический симптом, и при нормализации диеты, и при восстановлении режима, и после того, как он отдохнет, у него этот процесс самостоятельно может регрессировать, но это все-таки чаще всего исключение из правил. Чаще всего отек век, отеки под глазами – это повод для обследования в организме, исключение нескольких болезненных патологических состояний как таковых. В отношении отек век и отек глаз, один ли это симптом? На самом деле это могут быть разные симптомы, например, это могут быть сочетания разных состояний, потому что отеки век, они могут быть проявлением локальных состояний, не системных как таковых, а отеки глаз чаще всего говорят о системных проявлениях, но это настолько условно, и у каждого человека индивидуальное сочетание, что нельзя это утверждать как какой-то устоявшийся на самом деле элемент. И в любом случае человек, если испытывает этот симптом систематически, у него проявляется несколько дней, недель, это повод для того, чтобы исключить следующие группы состояний и заболеваний. В первую очередь исключается, конечно же, патологические состояния локальные. А локальные состояния – это аллергический, так называемый ангионевротический отек. Но в этой ситуации симптом зуда еще достаточно часто, значит, присутствует, и есть другие проявления аллергических реакций. Это могут быть инфекционные заболевания бактериально-вирусного характера. Они, как правило, имеют более короткий период возникновения, острый период возникновения и сочетаются с общими симптомами интоксикации. Переходя к группам причин системных, Мы помним, что нужно обследовать почки, это может быть воспалительный процесс в почках и связанных с иммунным повреждением, связанных с инфекционным повреждением, связанных с токсическим повреждением почек. Поэтому общий анализ мочи – это первый метод, который очень важно провести для исключения патологии почек, потому что почки – это очень важный фильтр организма, определяющий такое равновесие электролитное, водное, и дисфункция почек, она придет к накоплению жидкости в организме. Следующий момент – это, конечно же, очень важное обследование на недостаточную функцию щитовидной железы. К сожалению, распространенное с возрастом, встречающееся все чаще и чаще, вообще щитовидная железа вот у нас на Урале и во многих регионах России – это орган, который требует постоянного профилактического осмотра и так называемого скрининга, потому что проблемы с употреблением йода, недостаточное употребление йода, особенности жизни и питания, они предрасполагают вот именно к широкому распространению патологии щитовидной железы. И с возрастом, и при накоплении других патологических состояний вот это заболевание подкрадывается незаметно, иногда в том числе может так вот начинать вот симптомов отеки. Поэтому тест на тиреотропный гормон, профосмотр очень важно включать, а при наличии этих симптомов вот отеков обязательно. И две группы причин, которые достаточно яркие и имеют дополнительный набор по другим симптомам, то есть редко изолированно встречаются, это определение функции сердечной деятельности, исключение сердечной недостаточности, определение функции печени – это, пожалуй, вот те основные группы причин. Как проще всего поступить? В этом плане профосмотр, о котором мы часто говорим, диспансеризация, она может ответить на подавляющее количество вопросов, которые необходимо обсудить при вот этих симптомах. Сдать общий анализ крови, сдать общий анализ мочи, исключится патология почек, сдать биохимический анализ, который покажет здоровье печени, сделать электрокардиограмму, флюорографию. Вот этого набора будет достаточно для того, чтобы исключить основные причины, приводящие к этому состоянию. Локальные проявления, конечно, требуют осмотра все-таки аллерголога, дерматолога и в некоторых ситуациях других узких специалистов для исключения вот такой локальной причины. Это симптом какого-то заболевания. Какое заболевание можно установить только в комплексе и при наличии дообследования. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она спрашивает, какой хлеб полезнее, дрожжевой или бездрожжевой, и почему? Уважаемые радиослушатели, позвольте мне сослаться на мнение ведущих специалистов научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности, и они говорят, что, в общем, хлеб невозможно приготовить без применения дрожжей. Это вот факт номер один и самый главный. Сам термин «хлебобулочные изделия» предусматривает использование прессованных дрожжей, если речь идет вот о производстве хлебобулочных изделий. Это основное сырье в рецептуре, поэтому название «бездрожжевой хлеб» – это маркетинговая уловка, такие аспекты вот рекламных таких игры слов. Очень часто вот, бездрожжевой хлеб – это хлеб, приготовленный на закваске. Закваска – это полуфабрикат хлебопекарного производства, который получается путем сбраживания питательной смеси молочно-кислыми бактериями или чаще всего молочно-кислыми бактериями и дрожжами. В закваске вот спонтанного брожения тоже есть дрожжи. Они, в отличие от таких выращенных в закваске дрожжей, от обычных прессованных, лишь в том, что хлебопекарные дрожжи специально создавались промышленностью ради вот целенаправленно быстрого действия. Вот, закваска готовится несколько часов, а то и дней. Более того, дрожжевые грибы, они есть в воздухе, в муке, на поверхности там, производства. Да, вот с помощью дрожжей вот, готовится огромное количество других продуктов питания, питьевых напитков как таковых. В любом случае, природа диких и так называемых культурных из магазина Дрожжи, они одинаково, и на стадии приготовления хлеба дрожжи, какого бы они происхождения не были, выполняют свою самую главную функцию – разрыхление теста. Каждая вот пора в мякоти готового хлеба – это вот пушистая структура, результат действия дрожжей. Вот. Это факт номер один. Второй факт. Дрожжей в хлебе после термической обработки не происходит, они гибнут как таковые, поэтому сам факт вот дрожжевого хлеба, он никак не связан с потреблением вот именно дрожжевых культур человеком как таковым, хотя дрожжи – это источник и белка, и витаминов, микроэлементов, дополнительный такой компонент вот в приготовлении хлеба. Одним словом, специалисты, занимающиеся проблемой, говорят, что вот это все аспекты, на самом деле, больше имеющие такие условные, очень условные, не принципиальные значения в рамках вот здоровья, в рамках пользы, они мало чем принципиально важны. В отличие от элементов, какая мука, в отличие от элементов, сколько клетчатки содержится в хлебе, это уже формируется из других, на самом деле, компонентов приготовления, рецептуры хлеба как такового. Поэтому нужно к этому относиться, в общем, с определенным долей здоровой критики, здорового скепсиса и понимать, что принципиальных моментов здесь вот таких с точки зрения технологии, приготовления и конечных аспектов пользы очень и очень мало. Спасибо. В заключение, уважаемые радиослушатели, позвольте мне настоящую передачу завершить не традиционно, а завершить ее особым поздравлением, поздравлением сотрудникам нашего радио, поздравлением вас, радиослушателей, с днем рождения, если так можно выразиться, 7 июля нашего православного радио. Пожелать вам здоровья. И вспомнить, может быть, очень кратко, если это окажется интересным и радостным, тот эпизод, как я вспоминаю, когда пригласили вашего покорного слугу на работу нашего замечательного радио. Это было время такого активного развития, формирования гастроэнтерологической службы у нас в городе. И в этой службе мы пытались создавать и развивать школы для пациентов. Мы их проводили на базе городского гастроэнтерологического центра. И эти школы оказались очень интересными. И на одной из этих школ нам предложили участвовать в работе нашего радио. Хотя это было, наверное, тогда предложение о какой-то одной передаче. Но настолько было интересно, настолько было замечательно работать. Я вспоминаю вот первые свои посещения студии православного радио. Я окунулся в такую чудесную атмосферу добра, внимания, любви, уважения, что фактически все эти годы не устаю восторгаться тому вниманию, той заботе, тому трудолюбию, которое сотрудники нашего радио, они каждый день привносят в свою работу, вот выполняя тот замечательный труд. Поэтому вот в восторге они, понимаете, вот с годами в любой профессии, в любом труде, в любой сфере деятельности, они как-то преуменьшаются. Но мне видится, и я вижу, что в восторге и тот эмоциональный такой, знаете, задор, наполнение, вера и стремление к основным идеалам православного радио, они, по моему глубокому убеждению, они сохраняются и развиваются. И поэтому, безусловно, еще раз хочется поздравить с днем рождения, пожелать творческих успехов, профессиональных успехов. И традиционно, завершая нашу передачу, сказать, мне кажется, уже слова, которые всем нам знакомы и приободряют нас, и дают нам очень важный элемент внимания к собственному здоровью. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.